Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Сергей Моисеев, военный корреспондент, главный редактор газеты «Русь 3 единая», участник гуманитарных миссий. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
И второй наш сегодняшний гость — Александр Артамонов, журналист и военный эксперт. Добрый день, Александр.
Добрый день, Евгений. Добрый день, Сергей.
Сегодня мы хотели бы поговорить о ходе специальной военной операции, о тех последствиях, которые мы уже наблюдаем, которые, в общем, еще произойдут, и также о войне и мире, о том, какой мир нам нужен. Но я хотел бы призвать наших радиослушателей, мы на православном радио, молиться. Молиться за наших воинов, молиться о победе русского оружия, а уж потом, в третью очередь, молиться о мире. Потому что без вот этих первых молитв мир не наступит. Если не будет победы русского оружия, то не будет и мира. Все попытки свести эту тему к теме гуманитарной, к теме вот вроде мы против мира. Нет, на самом деле, я всегда за мир, за дружбу между народами выступал, выступаю. Но в той конфликтной ситуации, которая происходит, без победы нам деваться некуда. Поэтому у меня первый мой вопрос: какой мир нам нужен? Ну, я, вообще-то, солидарен с Константином Сивковым, известным военным экспертом, который вспомнил там 45-й год и сказал: ну, представляете, в 45-м году пошли бы переговоры о мире с немцами, с фашистами, и во что бы это могло вылиться? Насколько возможны были переговоры, собственно, они и произошли в конечном итоге в мае 45-го, о полной безоговорочной капитуляции. Вот такие переговоры возможны. Все иные переговоры, на мой взгляд, это от лукавого. Не так ли?
Совершенно верно. Мир – это не отсутствие войны, а наличие справедливости. И мы должны ясно понимать, хоть и называется нынешнее событие специальной операцией, на самом деле это война, и война, которая имеет духовное измерение. Ведь отцой пел еще: между землей и небом война, где бы ты ни был, что бы ты ни делал. 2000 лет война. С момента рождения Христа эта война началась, она не прекращается, и она прекратится уже только вторым пришествием. Поэтому сейчас мы видим, как мир поляризовался, и он поляризовался вокруг определенных ценностей. И совершенно очевидно, что эти ценности либо со Христом, либо с Антихристом. Среднего уже не дано. Нельзя уже сидеться в каком-то третьем углу и сказать: я немножко за ваших и немножко за ваших. Сейчас пошла уже духовная идейная абсорбация по всему миру. Теперь уже нельзя быть немножко наполовину православным, а немножко неправославным, немножко толерантным, сочувствующим и так далее. И в данном случае ясная фраза очевидная: что общего у света с тьмой. И мы должны понимать, что ничего. И в данном случае Россия борется за свою цивилизационную составляющую, за свое бытие, за свои бытийные основы. И это борьба не на жизнь, а на смерть. И борьба просто сейчас проходит на территории Украины. Она может проходить где угодно, в любом пространстве. Но так сложилось, что территория Украины — это территория юга России, исторической Руси, и война идет на Руси. Война идет у нас дома, поскольку Русь – это общее наше духовное мистическое образование и патриарх у нас всея Руси.
Александр, но я, может быть, выражу мнение части наших радиослушателей, что все-таки возможно, наверное, какие-то переговорные процессы, когда речь идет о гуманитарных коридорах, о спасении жизни людей, об обмене пленными, там, об обмене телами погибших, ранеными и так далее. Вот такие какие-то переговоры еще, наверное, допустимы. Но мы видим, что та сторона не договороспособна, они нарушают все договоренности. Фактически там батька Махно, так сказать, вот эти все нацобразования, нацбатальоны, они не подчиняются верховной власти, даже если там дается команда там открыть вот эти вот так называемые гуманитарные коридоры, они в спину стреляют мирным гражданам, убивают. Что здесь-то делать вот в этой ситуации? Какой выход возможен?
Я бы ответил еще словами даже Одиссея из древнегреческого эпоса: родства не может быть между зверем и человеком. Мы имеем дело со зверьми. Договариваться с ними на высшем уровне, в Стамбулах, прошу прощения, в Минсках, по поводу того, как конкретно на высшем уровне решать какие-то вопросы, на 100% не просто не стоит, а является ударом в спину нашим воинам. Потому что на уровне войсковом, тактическом договориться об открытии гуманитарных коридоров, наверное, надо пытаться всегда. Но мы знаем, потому что, как говорится, практика – это мать опыта любого, что не хотят идти нацисты, и они полностью верны своей черной идеологии, они носят на груди эмблему Черного Солнца, совершенно не скрывая, это символ Аненербе, фактически дьявольского ордена, помимо свастики и других
претендентов. Это сектанты, по сути дела, да, неоязычники?
Это даже не сектанты, Евгений, это высший нацистский орден, отрицающий свет, клонящийся черным богам и конкретно приносивший людей и на жертвоприношение германскому оружию, потому было в концлагерях, что таким образом они у черных богов вымаливали победу своему оружию. Я это говорю не для того, чтобы кого-то просветить, лучше эти вещи не знать, а просто чтобы понимали, почему нацисты конкретно носят черное солнце. Это не просто знак. Они не просто убивают людей жестоко, потому что они душевно больные, как некоторые впечатлительные граждане мне сказали, а потому что они действительно считают, что они служат темному началу. Договариваться с людьми, которые служат темному началу, договариваться с дьяволом, ну, наверное, даже не для нас, православного, для любого здравомыслящего человека, для мусульманина, для людей, просто бессмысленно. Это никуда не ведет. Потому что дьявол – это ничто, которое ничтожит. Возвращаясь с эсхатологического уровня на общечеловеческий, и даже, сказал бы, такой общевойсковой, с ними невозможно договориться, ибо давайте пойдем по фактам. Одна из установок корректировки артиллерийского огня ПК-48 американского производства стояла на крыше в Харькове многоэтажки, на последнем этаже, чем создавала, это просто пример, могу таких примеров приводить десятки, но здесь наглядно, создавала проблемы для продвижения наших войск, это все было понятно, потому что установка это позволяла по углу места, как говорится, очень хорошо, угол места, термины математические, наблюдать за нашими позициями и, соответственно, их подавлять силами нацистов. И мы не знали, каким образом решить проблему. Во Вторую мировую мы решали эту проблему при помощи тяжелых гаубиц, которые сносили вместе с орудиями, которые немцы до этого делали, гитлеровцы, ставили на крыше домов вместе с верхними этажами зданий. Здесь мы не можем, потому что это братья, это славяне, это мирные люди, они страдают, их не выпускают из квартиры, даже часто замуровывают входы.
Это не факт, что они там есть, может быть, их уже
никто не знает, Евгений.
Перевели.
Но мы должны учитывать то, что мы можем убить людей и таким образом максимально пытаться этого избежать. Я напомню, и на этом постараюсь как-то ограничить свой эмоциональный всплеск, что до этого нечто подобное было в Беслане. Наверное, наши бойцы были хорошо обучены, более чем хорошо. Я хорошо знаю Вымпел, встречался с Альфой. Эти люди, конечно, могли террористов хоть голыми руками уничтожить, но они шли на пулеметы, потому что они знали, что с другой стороны дети. То есть они жертвовали собой. Они клали живот свой за други свои. Сейчас мы делаем нечто подобное во имя граждан Украины.
Какое у вас послевкусие осталось вот от этой встречи в Стамбуле? Большую роль тут сыграл, конечно, Эрдоган, у которого свои интересы. Это вообще торгово-закупочная нация. Они заинтересованы в хороших отношениях и с Украиной, и с Россией. С другой стороны, есть геополитика, есть Карабах. По некоторым сведениям, там шел откровенный шантаж, обещание вести войска Турции, а у Турции третья по численности армия в НАТО, вести войска в Карабах. Ну и, в общем, либо подписывайте договор, либо мы ударим по Карабаху. Вот не знаю, насколько эта информация достоверна, но странное впечатление производила состав участников, причем как с той, так и с другой стороны, и темы, которые поднимались, и стало ясно, что никто не собирается, самое главное, что никто не собирается, вот та сторона не будет выполнять вот эти вот договоренности. Так зачем же тогда эти переговоры, в чем их смысл?
Волею судеб я сейчас занимаюсь очень много Азербайджаном. У меня с Западной Европы внимание переключено в качестве главного эксперта фонда «Наследие Евразии» именно на этот регион мира, на Закавказье и на военную составляющую наших отношений, в том числе ВТС, военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном. Могу сказать следующее. Во-первых, Азербайджан – это не Турция. Да, есть программа «Великого Турана», подпись под ней Эрдоган, вообще-то, под этой программой. Это важно. Сейчас скажу, почему. Как говорится, не так страшен черт, прости господи, как его молюют. И, с другой стороны, надо учитывать некие региональные особенности. Да, Эрдоган постоянно декларирует «один народ, два государства». Но то же самое он декларировал и с туркменами, и с узбеками. Никто из них, турок, особо сильно не привечает. они хотят потери собственной независимости путем возвращения к Османской империи. И по-своему боятся этого. Это не видно с нашей колокольни, потому что для нас это мусульманский мир. Но, во-первых, шииты, не сунниты. Я напомню, что азербайджанские – это шииты более чем 90%. К туркам у них своеобразные отношения, потому что Эрзурум в свое время был камнем раздора между Турцией и Азербайджаном. Они шли войны между собой. Это далеко не мирные отношения, до конца мирные. Сейчас союзнические более чем, но это торговые нации, они очень хорошо знают, с какой стороны бутерброды масла, что к чему. И напомню, что вообще-то даже азербайджанцы ближе к Ирану, а как ни странно, потому что только 8 миллионов азербайджанцев проживают на территории Азербайджана, и около 30 миллионов проживают в Иране. Это иранские азербайджанцы. По этому поводу, будет ли Азербайджан вступать в конфликт с Россией в районе Нагорного Карабаха с нашим миротворческим контингентом, несколько тысяч человек, ради каких-то взглядов Эрдогана, которому осталось менее года правления, турки его не поддерживают, между делом. Тоже важно, это уже внутритурецкая специфика, но очень турок пугает его некие воззвания, ну, не к войне, а к объединению всего тюркского мира и близость с серыми волками. Вот это пугает очень сильно. По этому поводу не надо так сходу бояться. И я бы сказал, не надо даже это учитывать при решении наших вопросов. У Эрдогана своя игра, но без газа, без избирателей он не останется. И Азербайджаном он распоряжаться не может, потому что Алиев – это совершенно отдельная сущность. Да и нет у Эрдогана таких сил. У него нет истребителей, прошу прощения, так сказать, нашего класса. Они только-только запустили программу TFX, я даже не знаю, каким образом она будет реализовываться, турецкого истребителя. У него нет ряда других вооружений, я не буду сейчас идти по всем родам и видам, но могу. По этому поводу на 100% это не та величина, которую надо учитывать, когда решаются судьбы Украины и будущего нашего мира.
Ну, я все-таки задам вопрос про мир. Зачем тогда весь огород этот огородится? И зачем нам такой мир? Мир бывает хороший, мир бывает плохой, и мир бывает похабный, как был вот 100 лет назад, когда Брест-Литовский был подписан большевиками мир с немцами. Вот какова логика? И кто вообще стоит за всеми этими планами? Мне интересно бы знать.
Дело в том, что, видите, мы не знаем всего, конечно, всего пасьянса, но, возможно, это какая-то многоуровневая сложная многоходовка.
Но то, что многоходовка,
люди, которые работают там, они видят мир из своего эшелона. Они не учитывают одно, какое огромное деморализующее действие это оказывает внутри России. То есть сам факт переговоров, сам факт этой встречи, сама мысль о том, что Путин может встретиться с Зеленским, это называется окно Авертона. То есть эти вещи вообще в принципе обсуждать нельзя. Нельзя туда смотреть, в эту сторону. Это как мысль о встрече Сталина с Гитлером во время войны. То есть это сама мысль крамольная и предательская.
Если ты
то
заглянешь в бездну, бездну смотрится в тебя.
Совершенно верно. Говорить об этом преступно. Скажем так, за такое на войне паникеров расстреливают. Да? А это, по сути дела, вот такое вот паникерство. Когда это произошло, у меня было потеряно полдня, потому что мне звонили, просто не выключался телефон, и люди звонили из Харькова. И люди говорили: Серега, так что, нас бросят? Что, это все зря? Мы готовы терпеть, мы готовы сидеть в подвалах, мы готовы голодать, мы готовы сидеть в этом ужасе от того, что сейчас приедут нас батовцы, арестуют. Но мы ждем, мы знаем, что вы рядом. Я в 3 километрах от Харькова стоял и сам лично сбил украинский герб с Иркуновской сельрады. И не дошел нескольких километров до своего родного дома, где у меня квартира там, да. И вот мои ребята сидят в нескольких километрах от меня и пишут: давай, давай, мы ждем, совсем чуть-чуть осталось, идите сюда. Мы 8 лет ждали, остались считанные дни, мы готовы терпеть. Но когда выступают люди с таким заявлением, конечно, это действует очень тяжело на психику. Но я, с другой стороны, понимаю, что сейчас Великий пост, время искушений, и мы, как истинные христиане православные, должны отнестись к этому как к определенному искушению, которое надо пережить. То есть, грубо говоря, люди, не берите в голову то, что вы видите в телевизоре. Это не вся реальность. И это вообще может быть не реальность. Это, по сути дела, фейковая реальность. Подлинная реальность, она творится там, в окопах. Там нашими бойцами и теми, кто идет освобождать южнорусские земли.
Я бы к этому добавил, полностью, естественно, присоединяюсь. И действительно, здесь нельзя прятать свою позицию. Надо будет, я думаю, что все здесь, хотя мужчины, в принципе, старшего школьного возраста, готовы взять в руки оружие и идти и самим сражаться с нацизмом. Мне это не просто слова, тем более, что я умею это делать. Но разговор о другом, о том, что неужели же мы бросим всех украинцев православных, мы забудем про священника, которого во время литургии вытаскивали чуть ли не за ноги из алтаря, про православных прихожан, которые стали на его защиту. Я сейчас не подпускаю специальные эмоции. Я великолепно понимаю, что такое эмоции, каким образом им пользоваться, но ведь есть нечто святое, этим нельзя играть. И нельзя предать украинцев. Они не холопы, они не смерды, они не быдло. Это люди, они тоже ждут своего освобождения. И люди, которые живут в Одессе, которых сжигали, простите, в Доме профсоюзов. У них родственники, у них близкие, запуганные города, где эти нацисты правят бал. Мы же видели свидетельство из Мариуполя живое, что они вытворяют с населением. Мы видели пыточные, вскрытые, с женщинами изнасилами, которых на груди вырезали свастику. Мы что, мы все это бросим? Мы будем сжать руки этим подлецам? Да, и к стенке надо ставить тот самый момент, когда видишь, я, православный христианин, беру на себя грех, говорю, несмотря на Великий пост, что это так, потому что не может зло такое жить на земле. У Бога нет других рук на земле, кроме человеческих. Это наши руки, мы с этим уйдем туда отвечать. Мы обязаны понести эту ответственность, и нельзя этого бояться. По этому поводу, что мы будем делать с Изюмом, что мы будем делать с Энергодаром? Это, между прочим, не ДНР, а не ЛНР. Мы что, их освободим? Что, мы позволим Харькове снова строить американский атомный центр в 40 километрах от российской границы? А что, мы уйдем из Чернобыля, там опять на ЧАЭС будут нам, простите, лудить вот эти самые боеголовки, которые, простите, полетят на Москву? Кто забыл? Москвичи. Вы думаете, здесь отсидеться? Да не отсидитесь вы. 620 километров от Харькова до Москвы. 627. Сколько подлет боеголовки при помощи установки, простите, МК-47 пусковой? Всего лишь навсего несколько минут. Мы можем не успеть среагировать. Поэтому мы все под ударом. Вы что, не понимаете этого?
Да, достаточно одной мощной атомной бомбы, которая шарахнет по столице, чтобы здесь Хиросима и Нагасаки, что называется, отдохнули. Поэтому никаких переговоров, тем более меня просто поражает состав переговорщиков. Я считаю, что все это должно быть прекращено, и все эти контакты с врагом – это измена и выстрел в спину. Теперь прошла информация, что на Украине фактически уничтожают Украинскую православную церковь Московского патриархата. Имущество церковь теряет, ну, теряет свой статус прежде всего. Что говорят, Сергей, вам ваши знакомые, близкие люди, что они пишут? Какое отношение? Рада уже планирует закон принять.
Вы знаете, это совершенно закономерное действие со стороны Украины, да, то есть это очевидно, что они к этому подходили давно, и это их мечта давняя, вечная, то есть они наконец-то как бы вот уже взяли свою мечту осуществить. Но мы должны всегда помнить, что Бог поругаем не бывает, попытаться они могут, но чем это для них закончится, мы знаем. То есть опыт Третьего Рейха, сейчас Четвертый Рейх на повестке, Украина как инструмент Четвертого Рейха, она потеряет и свое имя. Имя «украинец», название «украинец» и «Украина» — это станут притчей во языцах на века. Это будет проклятие, это будет прямо вот печатью Иуды и проклятие. Потому что Олесь Бузина писал книгу «Воскресение Малороссии». Я лично, находясь на той территории, в Харьковской области, общаясь с населением, обратил внимание на такой момент. Люди подходят и спрашивают, а где мы? Как эта территория будет называться? Какой флаг здесь будет? Самое печальное, что вот в этой нашей спецоперации в целях и задачах совершенно не прописано это вообще никак. Говорится какие-то общие фразы, что, дескать, население само будет определяться, куда идти и что делать. Но мы знаем, что местное население, получая деньги, выходит с украинскими флажками и начинает там пытаться демотивировать российских военных. Нужна серьезная системная работа, в том числе людей, которые оказались в политэмиграции, такие как я, которые 8 лет находились в Москве. Именно мы сейчас должны выполнять ту функцию, которую не может выполнить армия. Мы должны создавать военно-гражданские администрации. Я сразу говорил, никакой демократии на освобожденных территориях на обозримый период 2 года как минимум точно. То есть вводится военно-гражданская администрация и директивно делает какие-то указы, осуществляет деятельность. На некоторые вопросы, почему, отвечает, по качану. То есть, понимаете, в дурдоме, извините, людям не объясняют, почему этому надо принять это лекарство, а этому это. И там люди находятся в измененном состоянии сознания. Они зазомбированы многие. Многие в состоянии острого психоза. И рассчитывать на то, что они будут адекватно мыслить и принимать зрелые политические решения, вообще никак нельзя. Поэтому политическая деятельность местная, она полностью сводится к нулю и только в директивном порядке сверху. А мое мнение...
Плюс пропаганда, СМИ, должно телевидение там вещать.
Мы должны, во-первых, включить правильный телевизор, правильное радио. То есть информационный поток наладить определенный. И люди, у них масса вопросов. Я на эти вопросы, знаете как, сам от себя отвечаю так. Я прихожу, с людьми общался, вот там поселок Глубокое, Циркуны, Липцы и так далее. И говорю людям: люди, вы в России, вы стали частью огромной страны цивилизации. Вы сейчас, по сути дела, уже находитесь в федеральном округе, который будет называться Новороссия, со столицей в Харькове. Харьков – столица будущего большого федерального округа от Харькова до Одессы. Второй федеральный округ – Малороссия. А там со Львовом будем посмотреть. Может быть, поляки зайдут туда и сделают так, что львовяне через 10 лет прибегут к нам, приползут на локтях, на коленях и вспомнят свое русское имя и русское происхождение. То есть вот таким образом.
Я бы к этому добавил, абсолютно, естественно, разделяю позицию Сергея, что мы не должны предавать тех, кого мы освободили. Но тех, кого мы освободили, действительно нужно лечить. И давайте танцевать от печки, коллеги и братья, потому что как называется операция, которую сейчас мы проводим? Называется денацификация. Денацификация – это, извините, как деротизация. То есть это лечение, причем принудительное. Вы что, будете спрашивать у крыс, согласны ли нет, что вы их выводите из здания? Но ведь мы же не знаем сейчас физически, сколько там, простите, затаившихся, зашхерившихся, сидящих по углам.
Спящих ячеек будет много.
Естественно, вот эта спящая сеть, которую оставляли, между прочим, и после Второй мировой войны, послужила причиной гибели тысяч учителей и врачей украинцев после Второй мировой войны. Я абсолютно согласен с Сергеем, что само слово «Украина» теми, кого мы сейчас называем украинцы, еще 100 лет назад не понималось. Сельский священник района Чернигова спрашивал, вон и кто украинцы, он ее не понимал.
Это австро-венгерский проект, польский.
То есть это все... австро-венгерская разведка, это верно, Грушевский, это придуманное слово, я отсылаю к первоисточнику, пожалуйста, кому интересно, есть такой очень хороший писатель, общественный деятель украинский, кстати, Юрий Кот, который написал книгу «Украинцы, мы русские», он, между прочим, представитель украинского языка. Есть Решетников Леонид Петрович, который тоже очень много внимания этому уделяет, кстати, совершенно православный человек и генерал. Есть многие-многие другие люди, включая Леонида Кравчука и так далее, они все объяснят, если не верите мне, великороссу, они малороссы, они объясняют, что это никогда не существовало.
Александр Кореевин, «Русь не русская», очень отличная книга, киевский автор.
И вот, видите, исходя из этого, ясно, что надо промывать сознание людей, и надо проводить работу. И сейчас я скажу еще одну вещь, как участник программы «СМЕРШ» видеоканала «Политотдел», вещающего из Симферополя как раз на район и Харькова сейчас, так сказать, и вот Мариуполя, что не провели до конца свою работу смершиться. Наши отцы и деды, к сожалению, не смогли справиться вот с этой из извините за штамп, иначе не могу выразиться, гидрой, она снова возродилась.
Там проблема была в Хрущеве. Он рано выпустил их из тюрем, амнистировал.
Да, но от седой истории давайте вернемся к очень важной теме. Война современного типа, война на новом этапе. Мы видим, что происходит вот на территории Украины, когда Америка предоставляет все свои технические возможности, работают спутники, все контролируется, все телефонные разговоры, все эти WhatsApp, Viber, Facebook, соцсети, все берется под жесткий контроль, и оттуда скачивается информация. Разведку интересует все, разведка использует любые источники информации, сравнивая, так сказать, анализируя. Сидят аналитики, даже из переговоров мирных жителей, военным, если им запрещают пользоваться телефоном, но мирные жители, они друг с другом общаются, они говорят, вот такая-то часть прибыла, такое-то подразделение у нас в нашем поселке, и из этого можно получить важную в военном отношении информацию. Вот Сергей около месяца провел в зоне соприкосновения с противником под Харьковом. Что там происходит, что не хватает нашим военным, нашему спецназу, насколько лучше или хуже снабжены оппоненты России, я имею в виду и те военные, которые из других стран прибыли под видом там добровольцев, и ВСУшники, и нацбатовцы.
Ну, что хочется сказать. Понятно, что 8 лет даром не прошли, ВСУшники, нацбатовцы, они хорошо вооружены и экипированы, по последнему слову, техники. И мы над собой, вот часто над нашим расположением, видели дроны, особенно по ночам, вечером. Идет разведка очень интенсивная. Пытались сбивать, стреляли по ним. Ну, вот я почему-то наших средств ПВО там, где мы находимся, не видел. В телевизоре видел, показывали, что там есть что-то, да. А вот у нас стреляли из автоматов и обычных пулеметов. Потом, значит, Что касается наших дронов. Наши дроны, они в основном там китайского происхождения. Начинка и программа у них связаны с американскими Google-системами.
То есть все сразу контролируется?
Они сразу отключили. То есть у нас в нашем подразделении было два дрона, но они не смогли взлететь, потому что они эту территорию для наших дронов отключили. Таким образом, мы остались без глаз. Работали по старинке через агентурную разведку. Потом, что касается в целом, да, пользования телефонами и прочим. Наши РЭБы работают, они заглушили телефонную связь. Во всяком случае, у меня телефон там не работал. Но, тем не менее, РЭБовцы обратили внимание, что в тех поселках, где мы находимся, пересылались там СМС-сообщения, они их перехватывали. Очень много СМС-сообщений шло о расположении наших войск, о дислокации наших военных на украинскую сторону.
Ты рассказывал, что был случай, что вы зашли в какое-то здание и чудом остались живы, случайно в соцсетях.
Там получилось
понятно,
так, что есть, да, информация мы зашли в одно здание, да, действительно, и там смогли включить генератор. Это было в первые дни войны, на передовой, прямо на линии соприкосновения в Циркунах. Мы зашли, включили генератор, появился Wi-Fi. Я подключился к украинским там телеграм-каналам, стал смотреть, что там они пишут. И на одном из каналов харьковских пишут, что российские вояки там пришли в Циркуны, расположились там-то, там-то, выданы наши точные координаты. То есть, получается, соседи сразу же засекли наше местоположение и тут же выдали это на телеграм-канал. Ну, соответственно, хорошо, что был Wi-Fi, мы поймали эту информацию, потому что я показал командиру, мы тут же снялись, поменяли диспозицию.
То есть ударили бы просто по одному.
Ну, конечно,
зданию.
Из минометов обстреляли сразу же. Это маневренная война. Поначалу мы спали часа по полтора в сутки. И в одежде, в обуви, не разуваясь. Почему? Потому что надо было в момент любой схватиться, подорваться по команде воздух, выбежать на улицу и поменять дислокацию. Однажды мы в поселке, по-моему, Русские Тишки, вечером уже, конечно, были уже измождены, усталые, сидели, я там что-то даже начал чистить картошку. Тут команда воздух, подорвались, выбежали. Только мы отбежали от своей дислокации на 100 метров, туда, где мы были, произошел прилет и начался обстрел. То есть мы успели спастись. Таким образом, нас спасает наша мобильность и, конечно же, Божье покровительство. То есть не без этого.
Александр, генералы, как правило, готовятся к прошедшей войне. Вот умные люди извлекают опыты даже из поражений. Ясно, что уже немало семей потеряло своих там близких. Есть раненые, есть попавшие в плен. Были нападения из засад и происходят нападения. Вот опыт какой-то мы извлечем вот из этой кампании? И какой опыт, вот на твой взгляд, здесь был бы полезен, вообще говоря?
Я бы сказал, что, во-первых, надо смотреть на то, как реагирует на нас и противоположная сторона, потому что очень любопытно читать американских аналитиков в данный момент. Я, конечно, могу назвать фамилию, проблем с этим нет. И не козырять, просто назвать, пожалуйста, есть покойник МакГрегор на Fox News. Есть Ридли Скотт, тоже американский полковник, аналитик, сейчас, естественно, пенсионер, потому что они очень разговорчивыми становятся, когда выходят на пенсию. А вопрос заключается в том, что, несмотря на многие недочеты, действительно, которые сейчас выявила вот эта компания, наверное, я ее все-таки называю не операция, а компания. И, кстати, генеральная репетиция был 8-й год, 8-08, мы же тогда с НАТО воевали. Несмотря на это, использование мобильной тактики, то есть продвижение очень быстрое вглубь территории противника, попытка, не всегда этого дается, охвата, а потом стягивание кольца, при отсутствии тяжелой артподготовки, западная стратегия считает каким-то новым словом для нас. Потому что для российской, до этого советской армии, они имели некий другой сценарий в голове. Не думали, что мы так будем действовать. Использование десантно-штурмовых групп в городах с глубокой зачисткой. Мы всегда связывались с чеченцами, но это не только чеченцы, это делается. Сейчас по общему войсковому принципу, так сказать, от спецназа пришло, и не только нами утверждено, напомню, Шушинскую операцию, между прочим, азербайджанской армии. Да, это действительно тоже новая тактика на поле боя. Использование мобильных средств там, где возможно, с РЭБами. Да, естественно, я не хочу повторять Сергея. К тому, то, что он сказал, Добавлю еще одно, не повторяюсь. Нам очень тяжело, потому что они готовили позиции долго. У них есть кабельная связь, помимо всего прочего. То есть там, где стоят не мобильные их части, потому что помимо блуждающих минометов, мобильных групп, у них еще есть хорошо окопавшиеся вояки, которые стоят, грубо говоря, в укрепрайонах. Это даже не какие-то доты, зоты, просто люди не понимают. Это как крепости фактически. Там есть кабельная связь, на которую, естественно, РЭП не повлияет, потому что заглубленная связь, они передают информацию, а дальше уже ее распределяют по сети центрическому признаку среди своей агентуры, и у них идет постоянная работа с населением. По этому поводу, конечно, этот вывод надо делать. Еще надо делать следующий вывод. У нас есть корпорация «Зала Аэро», который входит в концерн «Калашников». Они производят баражирующие боеприпасы «Ланцет». Ну, это, грубо говоря, беспилотники. То же самое, так сказать, ударно-разведывательное. Но их крайне мало. И я знаю, что мы на 5-7 лет, как минимум, я минимальный срок называю, отстаем от Израиля, Штатов и даже теперь уже Азербайджана. Но если мы к этому готовились, мы, конечно, обязаны были произвести эти беспилотники. Я понимаю, что мне очень легко, сидя здесь в студии, это говорить. Но люди, которые принимают решения, тоже сидят не на передовой. Они сидят в мягких креслах, так сказать, и занимаются интендантством. Конечно, нужно было к этому подготовиться. Потому что ясно, что в эпоху... Мы с тобой говорим о выводах, Жень, поэтому я говорю о выводах. Эпоха Ирака. Это даже не 2008 год. Это, прости, начало 90-х годов. Первое, что сделали американцы, отключили GPS у Саддама Хусейна. И вместо матери всех сражений, я вот цитирую, так говорю, что он строит всем кровавую баню, мать всех сражений, он оказался с грудой железа, металлолома. Ни одна пушка, ни одно орудие, грамотным языком говоря, не наведется, ни одно САУ не стреляет без того, чтобы была связь, как говорится, со спутником. Нужна система наведения и корректировка огня дальше. И как делать? Естественно, что американцы, не будь дураки, первое, что сделали, отключили. И, наверное, в переходе на уже работу с населением, потому что принцип серой зоны, я сейчас использую термин НАТО, это принцип, когда гражданская война сливается с международной. Здесь она и гражданская, и международная одновременно идет. Никакой, как учат нас сами натовцы, пощады относительно тех, кто потенциально может быть на стороне врага, быть не может. Потому что любая сегодня пощада – это гибель твоего бойца. Ты пропустил вот этого непонятного человека, прошедшего по улице, а он, как говорится, достал миномет с огорода, так сказать, там, или, не знаю, НЛО, тот же самый легкий гранатомет шведский, многие почему-то считают его британским, это на самом деле шведское оружие, и выстрелил аккуратно по нашей части. Если есть подозрение, человек уже заранее должен считаться виновным. Потому что, значит, это гибель собственных военных. Вот об этом надо думать. Вот те выводы, которые можно сделать из нынешней кампании.
Нашумевшая история недавнего совершенно времени, 25 марта, в интернет попала видеосъемка, как вот эти негодяи, нацбатовцы, стреляют в конечности в ноги нашим военнопленным. Понятно, что многие от кровопотери, от болевого шока, наверное, скорее всего, скончались. Это, по сути дела, убийство. Дело происходило, насколько я понимаю, восточнее Харькова, поселок Ольховка. Наши пленные — это артиллеристы, тоже прошла такая информация. Ну, может быть, и рядовые пехотинцы. Мы не знаем. А как, вообще говоря, все это могло произойти? Как вот эта вот группа этих нацбатовцев зашла на территорию поселка. Ну, я много книг просто читал, мемуаров о гражданской войне. Это происходило 100 лет назад. То есть заняли какой-то населенный пункт, разбрелись по хатам, выпили, поели, закусили и на боковую. Под утро поселок занимает совершенно другая часть, с другой стороны начинается резня, расстрелы и так далее. Что там, часовых не было? Мы воюем как гражданскую?
Возможно, сняли часового. И спящих.
А был ли часовой?
Не знаю подробностей, я там не был. Но вот в нашем расположении, где мы находились, ДРГшники подходили, и наши ребята засекли, там была перестрелка. То есть они все равно, есть группы, которые заходят и пытаются смотреть, как бы пощупать нашу оборону. Может быть, там действительно, может быть, ребята... Там очень тяжело, это же большая моральная и физическая нагрузка. Допустим, когда ты сутками не спишь, особенно вот в первые часы, вот мы, помню, заходили, спать некогда, первую ночь не спали, вторую там урывками, потом тебя просто усталость, она накапливается в геометрической прогрессии. То есть, естественно, война – это очень тяжелый, постоянный, изнурительный труд. И понятное дело, что, может быть, часовой уснул. Я не знаю подробностей, но, видите, такие трагические последствия. Владимир Мономах очень хорошее поучение сыновьям написал. Я рекомендую всем читать, сыну своему постоянно говорю: «Миша, читай поучение Владимира Мономаха». Там все написано. Владимир Мономах пишет: «Ибо внезапно, по неосторожности, человек погибает». Он пишет о привалах, что обязательно должны быть часовые. Никогда нельзя на войне терять бдительность, потому что малейшая потеря бдительности влечет за собой неминуемую гибель.
Александр, мы воюем как в гражданскую, правильно? Оружие новое, а многие вещи...
Ну, я бы сказал, что здесь, в отличие от гражданской, на самом деле, Евгений, вопрос достаточно тяжелый ты задал, потому что гражданскую, это ведь тоже же не дикие сиворылые мужики воевали. Представляем себе, что гражданская — это были воины, прошедшие Первую мировую на тот момент. Там вообще не было ни одного мужчины, который фактически не убил кого-то. Что воевали армии миллионные. И гражданские уже пришли, люди, закаленные в боях и совершенно со зверевшей психикой. Кто сомневается, почитаем Шолохова, вспомните Тихий Дон. Я опираюсь на то, что ты сам сказал. Заняли станицу, спокойно куря привязали там военнопленного и рубили наспор от плеча до пояса. Вот представь себе, что такое разрубить человек от плеча до пояса. Они спокойно смолили, так сказать, смотрели, еще споры заключали. Вот состояние психики людей эпохи гражданской войны. Я без дикости, я просто процитировал классику. По этому поводу мы даже до такой степени зверения еще не дошли, слава богу. А теперь с точки зрения того, что Сергей рассказал, и то, что можно сделать. Ну, напомню просто некие факты. Есть Яворовский полигон, который, слава богу, мы сейчас поразили высокоточным оружием, кинжалом, но, тем не менее, да, там накрыли 200-300 этих иностранных вояк, но ведь это же погода такой не делает. Яворовский полигон — очень большой объект. И там годами готовили диверсионные группы. Если такая диверсионная группа вышла на обычные подразделения, ну вот обычное наступающее подразделение, общевойсковое, то шансы у обычного воина, у обычного бойца справиться со спецназовцем, который, мало того, специально проводит какую-то показательную миссию, они же это тоже делали для того, чтобы отчитаться, крайне мало. Есть пламя-гасители, есть компенсаторы, есть бесшумное, соответственно, что я имел в виду сейчас, оружие. Есть даже спецсредства, пусть никто не удивляется, это не робингудовщина, есть арбалеты, между прочим, армейские, специально для этого. И они ничем не уступают пистолетам, а по высокоточности боя даже выше, потому что там отдачи нет никакой. Снять часового — не проблема обычного бойца с обычным калашом. А далее провести работу ножами. Я сейчас процитировал совершенно чужую компанию, но это имеет отношение к нашему вопросу. Я рассказывал, вернее, упомянул про взятие Шуши. Когда брали Шушу, напомню, спецназ азербайджанский взял Шушу, а это город, ножами. Там использовалось легкое оружие, фактически пистолеты, и ножи. Вырезал большую часть армянского гарнизона. Вот что такое профессионалы. Естественно, что они не могут сравниться с обычными военными. И тут не надо удивляться. Тем более, что у военных это же тоже не супергерои. Кто-то в артиллерийской части служит, он вообще, так сказать, не обучен этим вещам. Кто-то, может, хоть кашу варит. И кому конкретно прилетит, кого убили, никто не знает.
Ну, тем не менее, я согласен. Со спецназом, там, профессионалами тяжело, может быть, менее опытному рядовому бойцу справиться. Но вот из этого случая, мне кажется, командование должно сделать выводы и как-то усилить бдительность, потому что утрата бдительности приводит к гибели большого количества людей.
Тут еще знаете, что очень важно. Я туда поехал, специально распечатал несколько экземпляров книги. Она называется «Война и Библия». Написал ее свидетель Николай Сербский. Всем рекомендую читать, особенно тем, кто идет в зону боевых действий. Любому воину перед тем, как оказаться на передовой, надо прочитать эту книгу. Там есть кодекс поведения воина на войне. И кто в первую очередь погибает? В первую очередь смерть косит мародеров и тех людей, которые морально неустойчивы. И ангел-хранитель от них отходит и выдает их. И поэтому духовная составляющая, она именно такая. То есть человека нельзя поразить, нельзя причинить ему вред, когда над ним покров защитной Божьей Матери, Господа Иисуса Христа нашего. И когда мы, вот простой пример, мы колонной выдвинулись 24 февраля утром, в 6 часов утра, пересекли границу Украины на пункте пропуска Журавлевка. Был небольшой бой, дальше мы поехали спокойно, без потерь, и доехали до Черкасских Тишков. И вот в Черкасских Тишках мы захватили град. Он ехал нам навстречу, украинский град. Ребята говорят, что град едет, наши что ли уже там? Что-то никто ничего не поймет. А я смотрю, а у него флажок украинский. Я говорю, так это же враги. Ну, мы их задержали. Стали допрашивать. Выяснилось, они ехали по нашей душе. Они просто немножко опоздали и заблудились.
То есть уже была информация про ваше передвижение?
Ну, конечно, это однозначно. Ну как, если бой был, как бы не было информации? Естественно, она была. То есть я говорю о чем? О том, что тут именно вот случайность на войне – это не случайность. Это Божий промысел, провидение.
И, может быть, предупреждение для кого-то еще.
И знаете как? На войне человек попадает в область духовной очевидности. Там атеистов не бывает. Как сказано, кто имя Господне призовет, тот спасен будет. И вот оказавшись там, я там был 3 недели, я убедился в этом на собственном опыте. И духовно укрепился. И что важно отметить, что такое война? Как бы ни развивалась техника, какие бы технические средства поражения, там, разведки и так далее у нас не появлялись, война – это всегда область духовного противоборства. Если нет мужества, война не может быть выиграна. Война выигрывается мужеством и стойкостью. Так было всегда, потому что война попускается Богом для того, чтобы у людей проявлялись и формировались определенные качества. Отмечу очень важную мысль. Война – это место формирования настоящей элиты, не псевдоэлиты. В мирное время формируются псевдоэлиты на принципах торговли. Торгующие захватывают власть и занимают все площадки, сакральные площадки занимают. А власть должна быть всегда в руках служащих, потому что власть – это форма ответственного служения. Так было до революции в России. До революции, каким бы богатым купец ни был, он не мог занимать государственный пост, потому что у него мозги настроены на извлечение прибыли, а не на служение. И в данном случае принципы служения впитывались детьми боярскими на войне. Если дети боярские не проходили горнила войны, они не допускались к государственному управлению никогда.
Да, это было действительно массово. Я хотел бы вот небольшую реплику. Я вспомнил просто мемуары Романа Гуля, участника «Белого движения». И он вспоминал, что я никогда ничего не брал, никаких трофеев себе. Ну, там вот захватили кого-то там или там оружие. Очень многие из тех моих знакомых, кто брали там даже вот пистолет какой-то там необыкновенный, красивую какую-то шашку, они вскоре погибали. Я принципиально ничего не брал. Вот это такой вот момент.
Ну, да, это действительно есть, потому что мародерство на войне, оно карается смертью. И в данном случае я своим товарищам говорил: ребята, да были моменты такие, когда можно было что-то взять, принципиально ничего не брал.
Я к этому добавил бы еще, Сергей, что всегда наши воины молились, по-моему, 90-й псалом «Живы в помощи Вышнего, в крови Бога единого во дворец». Я его сам читаю 4 раза в день обязательно молитвенным правилам. Человеку на войне, принимающей участие непосредственно, так сказать, в боевом контакте, ну просто, если я могу что-то рекомендовать, и кто слушает из ребят, конечно, так сказать, могу только поклониться, что я сейчас сижу здесь, а не там, испытываю даже за это дело какое-то чувство ответственности. Вот. Но тем не менее, ребят, кто знает, читайте 90-й псалом, хотя бы выучите, или можно не наизусть, защитит, потому что действительно волос не упадет с головы, если на то нету, соответственно, воля Господней, воля Божией. Если, опять-таки, в какую-то мирскую плоскость перейти, считаю, что нам не зазорно учиться у других народов, часто даже у иноверцев, потому что очень сильно мне не нравится какая-то мягкотелая не православие, а православнутость, которую я наблюдаю определенных братьев и сестер. Но мы же православные, мы же не можем так. Мы же всех должны щадить, мы же всех должны любить. Это разговор от лукавого.
Да, вы знаете, вот буквально дополню иллюстрацией простой. Когда я с этим мнением сталкиваюсь, я говорю: вы в храм заходите, Илье пророку кланяетесь, прикладываетесь к его иконочке, ну, конечно. А вы знаете, что он лично рукой зарезал 450 человек? Лично, сам, ножом зарезал. То есть он зарезал жрецов Ваала, и на самом деле на тот момент Илья пророк был высокоточным оружием Господа. Потому что если бы не было Ильи пророка, то Господу пришлось бы уничтожать много людей, и праведных, и неправедных, через какое-то стихийное бедствие или еще что-то, там, моровую язву и так далее. Но Господь послал Илью пророка как высокоточное оружие, он уничтожил только тех, кто был виновен в крови людей невинных.
На этом я хотел бы закончить нашу сегодняшнюю беседу. Напоминаю, что в студии были Сергей Моисеев и Александр Ратамонов. Призываю молиться, молиться за Россию, за наших воинов. И, конечно, надежды на мир, они не беспочвенны. Мир придет рано или поздно, но мир придет через войну. В завершении разговора песня Игоря Петрова на стихи Алексея Грибанкова «Спасибо за то, что вы есть», посвященная русскому воинству. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Спасибо большое.
До свидания. Храни вас Господь.
Спасибо за то, что вы здесь, господа. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо за то, что нам светит звезда. с высоким названием честь. Спасибо, что Родина вечно жива, и ныне спасибо вдвойне всем павшим, которых укрыла трава на Первой Великой войне. Мы мерзли, и голод нам душу пронзал, бросались десяток на сто, и грезился нам удивительный зал, победный всепраздничный стол. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет, между нами в едином строю. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет, между нами в едином строю. Спасибо друзьям, тем, которых уж нет. Друзья, поглядите на нас. Привидится вдруг, как безусый корнет, спешит, выполняя приказ. Он не позабыт и на месте святом безмолвный простор небес, где русские скорбь отложив на потом, вставая, восходят на крест. Сегодня, друзья, близок новый черед, воистину славная весть. Вперед, господа, за Россию вперед, напомним о том, что мы есть. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет, между нами в едином строю. Пред Господом нам за Россию ответ, держать века вечном бою. Мы русские, значит, и слово, и свет, между нами в едином строю.